Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Мария Меркулова. Здравствуйте, Маша, привет.
Приветствую.
Александр Лукашенко покажет Владимиру Путину некоторые документы. Это цитата по инциденту с самолетом Ryanair в Минске.
Да, вот такие приходят сообщения из Сочи, где уже более 3 часов идут переговоры президента Беларуси и президента России. Кроме того, Александр Лукашенко, ну, он это вот во вступительном слове, да, говорил, когда еще была открытая часть беседы, протокольная часть этой встречи. Он крайне возмущен и поражен действиями Европейского Союза из-за случившегося. Говорит следующее. За что наказали трудовой коллектив Белавия? За то, что они в пандемию ковид вывозили их тысячами? Вот их лицо. Вот он возмущается
вот их лицо.
По этому поводу.
Да, давай пообщаемся с экспертом аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политологом Дмитрием Ефремовым. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые коллеги, рад слышать, несмотря на тревожные новости, так сказать, хорошая беседа.
Да, новости всегда тревожные, на то они и новости. Но скажите, пожалуйста, вот некоторые документы, которые Александр Григорьевич покажет Владимиру Владимировичу. Мы, конечно, не знаем, что это за документы, но, может быть, стоило их показать широкой публике тоже, да, потому что слишком много спекуляций, много всяких домыслов, версий, да и вообще до конца непонятно, что же случилось. Может быть, как бы карты уже пора выложить на стол публично?
Не исключено, что общественности предъявят информацию, что называется, по блокам. Вначале будет предъявлена та часть, которая не касается тех сведений, которые обычно относятся к юрисдикции специальных служб. Но рано или поздно, я думаю, в перспективе, например, там, 1,5 лет, не только самые пронырливые журналисты и общественники получат информацию, но и любой человек, который умеет пользоваться там Яндексом, Гуглом или другими популярными поисковиками.
Дмитрий Игоревич, скажите, пожалуйста, вот я не могу понять, прошу прощения, просто если идет речь о какой-то провокации против Александра Григорьевича, да, вот у нас в эфире звучала версия, что это, может быть,
британские спецслужбы
каким-то образом вот учинить такое, ну, может быть, посадить Протасевича, там, прислать письмо, поднять, может быть, и самолет белорусский. Мы не знаем, на что способны британцы. Все-таки хочется понять, а что же случилось? Да, мы задаем этот вопрос, уж извините, всем нашим уважаемым экспертам, да, то есть одно дело, это спецоперация, о чем, собственно, и говорили, что это блестящие операции, многие политологи, российские, белорусские, тогда понятно, да, и, кстати, значит, и белорусская сторона говорила, что Александр Григорьевич лично курирует всю эту ситуацию, контролирует. Это одна ситуация, да, если это спецоперация по аресту Протасевича. Если же это действительно письмо вот этих солдат Хамас, это совершенно другая история. Ну вот, понимаете, новые дополнения приходят, да, вот от протон-мейла, что якобы письмо было отправлено после того, как приказ поступил на самолет, развернуть его в сторону Минска. То есть огромное количество непонятных вещей. И вот
к чему вы приходите?
Да. Да, вот, так сказать, как вы подводите итог произошедшего, предварительный?
Уважаемые коллеги, я, чтобы, так сказать, не мудрствовать, предлагаю опереться на опыт древнеримской цивилизации. Как известно, древние римляне говорили: «Ищите тех, кому выгодно». Понятно, они это имели в виду в контексте римской правовой системы. Но вместе с тем этот тезис можно и экстраполировать и на 21 век, в том числе на Беларусь. Вот смотрите, кто заинтересован в том, чтобы Беларусь превратилась в страну-изгоя, такая, если угодно, легкая версия Северной Кореи? Ну, вряд ли сам Лукашенко, потому что мы помним, еще недавно он встречался с господином Помпео на высшем уровне и намекал на то, что Беларусь – это страна с многовекторной внешней политикой, которая открыта как для России, так и для Запада. А, извините меня, когда вы садите самолеты, ну, вы отходите от собственного публичного дискурса.
От многовекторности.
Вы видели, слышали,
да.
Все. Угу. Лукашенко, на мой взгляд, не заинтересован в том, чтобы так по-жесткому, что называется, ловить молодых ребят, там, середины 90-х. Ну, я, честно говоря, его личного интереса не вижу.
Но нет, Дмитрий Григорьевич, извините, пожалуйста, но все-таки Протасевич имел прямое отношение к каналу «Нехта», да, который бы организовывал протесты.
Бывший главный редактор, если я правильно
понял. Да, бывший главный редактор, один из основателей.
Канал признан экстремистским.
Канал признан экстремистским. Канал действительно большую роль в протестах сыграл. Там координация шла конкретно, куда идти, кто, что и как, где силовики. Ну, большая роль организационная была у канала. Поэтому можно, в принципе, представить, что во избежание повторения таких протестов и координирующая роль этого канала, надо обезглавить его, ну, так сказать, в смысле поймать. Поэтому, ну, тут ведь не так все просто, как мне кажется.
Да, безусловно, понятно, что мотивация конкретно поймать парня была. Другое дело, что когда на кону стоит, извините меня, перекрытие всей экономики, надо понять, что Беларусь, несмотря на тезисы Дженнифер Псаки, выхода к морю не имеет, поэтому зарабатывает в торговле гораздо меньше, чем могла быть. Ее зависимость от транспортных потоков там, между Россией и Европой, ну, она колоссальна, коллеги. Если вот представить, что этого потока нет, мы получим страну, ну, очень бедную, которая будет там намного беднее там даже Молдовы, которая там рекордсмен в Европе там, по бедности там наряду с там Украиной в ее худшие годы. Так что, в принципе, если противопоставить экономику и прагматизм, грубо говоря, там личной мести, назовем так максимально жесткие слова используем, ну, на мой взгляд, все равно экономика должна победить.
Ну да, это того, мол, не стоит. Ну и в конце концов, все-таки никто не ожидает того, что полностью будет каким-то образом изолирована Белоруссия. Дмитрий Игоревич, возвращаясь к встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, могут ли быть, на ваш взгляд, какие-то совместные решения, заявления вот по этой ситуации с самолетом Ryanair по поводу Протасевича? Так как все-таки Россия и Беларусь союзное государство, так оно и есть. И второе, что еще может быть на повестке сейчас самое важное вот в двусторонних отношениях?
А денег дополнительных может Александр Григорьевич попросить?
Да, может быть, о деньгах пойдет речь.
Ну, да, вопрос касательно денег и финансов, он всегда является ядерным, и не только в российско-белорусских отношениях. Скорее всего, будет от белорусской стороны предложение восполнить те логистические проблемы касательно гражданской авиации, которые будут в связи с тем, что Белавия фактически превращается из международной компании в такую компанию, ну, еще не изгоя, конечно, такого полуизгоя, не совсем понятно даже сейчас, куда они смогут летать и куда не смогут. Не исключено, что вот эту вот, грубо говоря, логистическую дыру будут затыкать с помощью российских государственных компаний. Ну, понятно, что прежде всего с помощью Аэрофлота, это, по-моему, очевидно. Нет смысла как бы это пытаться как-то ретушировать.
Дмитрий Игоревич, не уходите, сделаем небольшую паузу, еще одну тему обсудим. Тема одна, значит...
Продолжение,
да,
фактически.
Вернее, тема вторая, а, в общем, по большому счету, она к первой имеет отношение. Организатор Евровидения приостановил членство Белтелерадиокомпании из-за несвободы слова в стране.
Да, так заявляют как раз-таки вот в Европейском вещательном союзе о том, что...
Правда, Евровидение уже прошло, да. Но бог с ним. Ладно,
тем
следующий
не менее,
будет.
Да, при этом как раз-таки государственный медиахолдинг Белоруссии заявляет, что пока не получал официального уведомления, и говорят, что ознакомились, правда, вот с текстом этого заявления, размещенным на сайте. Ну, не было допущено и так уже к Евровидению Беларуси в 2021 году, но, видимо, теперь какие-то еще появились претензии. Ну, и кроме того, Европейский вещательный союз отслеживает внимательно по их собственным заявлениям все, что показывают на телевидении в Беларуси, в том числе их беспокоит выход в интервью в эфир, которые были получены, очевидно, под давлением. Ну, то есть это очередное, видимо, политическое такое решение на фоне вот этой всей ситуации, да, Дмитрий Игоревич?
Ну, я бы назвал это прямой местью, уважаемые коллеги, что тут скрывать, потому что, в принципе, такие претензии можно предъявить, там, наверное, ну, каждой третьей стране Европы, как минимум. Я вот, например, хорошо помню Кучмовскую Украину, которая можно было предъявить, ну, столько всего. Но это не предъявлялось, потому что извините меня, там западные транснациональные корпорации были заинтересованы, да, в украинском рынке, мы все это помним, поскольку экономика Беларуси закрыта, ее можно спокойно закрыть санкциями, закрыть ее медиапространство с помощью, например, вот белорусской радиовещательной станции, не давать им возможности выступать на авторитетных площадках, которые там долгое время у нас считались премиальными, как Евровидение, считалось огромной честью иметь возможность выступать там, да, а теперь мы, грубо говоря, констатируем, что Лукашенко не нужен, грубо говоря, никому, кроме официальной Москвы. Да и здесь, надо признать, есть плеяда определенных вопросов, Это месть, уважаемые коллеги, как бы я за то, чтобы как бы называть вещи своими именами вот в этом контексте.
Дмитрий Ильич, скажите, пожалуйста, ну вот, знаете, есть две точки зрения. Одна из них заключается в том, что, ну вот, какие-то будут точечные меры в отношении Минска приняты, типа той, которую мы сейчас обсуждаем, она, в общем-то, ну, неприятная, но не роковая, да?
Но зато с авиасообщениями, Илья Сергеевич, это уже фактически секторальные санкции.
Это да, да. Но, тем не менее, все-таки ограниченный характер носящий. Имеющий, да. То есть вот одна точка зрения заключается в том, что будут точечные, формальные достаточно меры, чтобы просто показать свою позицию со стороны Запада, там Евросоюза, Соединенных Штатов. А есть другая точка зрения, что, в общем, могут пойти на то, чтобы радикально себя вести, а именно отказаться, ну, то есть отрубить от системы SWIFT, начать выводить Беларусь из всех международных организаций, где она состоит, еще связана с Европой.
Запретить выпуск еврооблигаций.
Еврооблигации, чуть ли не отказаться от нефти, вот из этого нефтепровода «Дружба», ну и так далее, и так далее. Прервать с ней любое сообщение. Авиа уже, понятно, проблема, ну и любое другое, да? То есть вот пойти по жесткому сценарию. Как вы считаете, вот в реальности что будет? Мягкий сценарий, жесткий или некий серединный вариант?
Опыт показывает, что Лукашенко, скорее всего, предложит определенную дилемму. Либо он избирает траекторию там Леонида Кучмы и открывается Западу на западных условиях, где там точка зрения Лукашенко не будет иметь практически никакого значения, либо из него сделают такого восточноевропейского там Ким Чен Ына, такого мемного персонажа, который там обитает там в соцсетях, на котором там будут смеяться в условном там Твиттере, Фейсбуке. Вопрос, как бы, что выберет сам Александр Григорьевич, потому что, в принципе, как бы эпоха многополярности для Сталина Минска, грубо говоря, закончилась. Либо так, либо так. Либо ты Кучма, либо ты жесткий государственник, который там в кризис России пытается что-то сделать в своей стране там с разной степенью успеха.
А вот скажите, тоже этот вопрос периодически обсуждается, уж набил на оскомину, но тем не менее, вот в связи с охлаждением отношений на западном направлении Минска, возможно ли, ну, конкретное уже сближение России и Беларуси, уже настоящее союзное государство с едиными органами управления или нет?
Ну, вы знаете, вот в контексте, кстати, союзного государства у России была, на удивление, очень последовательная позиция, даже в 90-е годы, не говоря уже там про 2000-е или 2010-е. Проблема всегда была в том, что Минск, в том числе сам господин Лукашенко, ставил достаточно много таких искусственных преград. Например, там история была, допустим, со снабжением Украины разного рода вооружения, понятно, не прямое, но тем не менее там топливо шло там для бронетехники. Понятно, что в таких условиях, как бы, о союзном государстве на высоком уровне говорить было, мягко говоря, неприлично, потому что его де-факто в какой-то момент даже и не было.
Да и вообще, Александр Григорьевич, немало резких заявлений и таких движений.
Просто немало, их очень
делает,
много.
Это факт, да. Как бы.
Поэтому, конечно, тут мяч на стороне Минска, позиция Москвы не поменялась, там, грубо говоря, там последние 20 лет.
Ага. Но если мы не говорим об интеграции в рамках союзного государства, а вот то, как сейчас Россия и Белоруссия, да, союзное государство, но все-таки близкие, безусловно, страны, братские, родственные, но абсолютно суверенные, каждая сама по себе. На ваш взгляд, как далеко и как, каковы пределы поддержки Москвы, Москвой Минска? То есть вот в ситуации нынешнего обострения отношений между Белоруссией и западными странами, потому что может срикошетить и по России.
Очевидно одно, что Российская Федерация ни в коем случае не допустит превращения большого белорусского государства, я имею в виду большого населения, это почти там около 10 миллионов человек, в такую зону нищеты, зону бедности, потому что это не в интересах, в том числе, России. Но, безусловно, понятно, что Москва небезосновательно может предъявить Александру Григорьевичу требование, что военно-политическая интеграция должна все-таки поступательно развиваться и избегать таких ситуаций, при которых, например, там, белорусское топливо, да, идет там, для украинских ВСУ. При всем уважении, как бы, коммерческим интересам Беларуси, такие истории неприемлемы для союзного государства, и они стопорят ту позитивную динамику, которая могла бы быть.
Ну, посмотрим, какова дальнейшая будет политика Александра Григорьевича. 27 лет ему удавалось, в общем, и на Запад, и на Восток смотреть, и там, и там.
Кроме того, итоги переговоров в Сочи,
да,
тоже.
Да, итоги переговоров будем, конечно, смотреть. Спасибо большое. Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. снова носить китель. Но это иносказательно, да? Наталья Поклонская уходит из Госдумы.
Да, депутат от «Единой России» Наталья Поклонская опубликовала обращение, в котором она сказала, что снимается с праймерис партии и переходит на новую работу. Но на какую именно, пока не объявила. Сказала, пусть останется интригой, какой именно китель она снова сможет надеть. И, кроме того, она обратилась к людям, с которыми все эти годы работала, к гражданам, к тем, кто ее поддерживал. Вот отрывок из ее обращения, опубликованного в официальном телеграм-канале Натальи Поклонской.
Знаю, что вы меня поддерживаете и доверяете. Всей душой и всем своим сердцем я вам благодарна. И обещаю, что всегда на любой должности, в любой ситуации я буду действовать в интересах народа и нашей страны. 5 лет тому назад мне трудно было принимать решение об уходе из прокуратуры в Государственную Думу, но вы меня поддержали. И все эти годы мы встречались на личных приемах. Больше 15 тысяч ваших обращений было рассмотрено. Направлено 1000 депутатских запросов в органы власти, многие из которых рассмотрены в пользу людей. Я искренне радовалась с каждым из вас, когда получалось помочь в решении ваших проблем. И старалась принимать все меры, чтобы достичь положительного результата по проблемам каждого из вас.
Она добавила, что никуда не исчезает и не пропадает. И, цитата, «скоро увидимся на моих приемах в Крыму».
Отлично. Значит, она возвращается в Крым. Есть уточнение, что продолжит рассматривать все обращения с Крыма. А теперь насчет интриги. Мне кажется, уже нет никакой интриги. Понимаешь, ну, если бы она сказала, так сказать, какой я одену пиджак, я не знаю, или какие туфли, пусть будет интрига. А если китель, то уже интриги нет. Ну, это значит одно из силовых ведомств, как минимум. Правда ведь?
Ну, судя
а какой еще
всему,
китель может быть? Судя да, Маш, ну просто вот, может быть, я как-то узко смотрю на женские одежды. Да,
ну, китель это не только женская.
Ну да, да.
Нет, ну китель бывает, если так в целом говорить, поварской тоже китель.
А разве поварской колпак, я знаю?
Нет, вот этот вот, как сюртук. Это не халат.
Ну, я представляю с трудом, конечно. Хотя, если шеф-повар, то, так сказать, китель.
Ну, конечно, это мы уже так рассуждаем. Потому что, конечно, это не касается, мы уверены, что
делаем
это не
ставку.
Касается.
Или СКР, или прокуратура. У тебя есть свои версии? Давай ставки сделаем.
Нет, я не буду делать ставки.
Ну, хорошо. Мне кажется, или СКР, или с прокуратурой, или прокуратура. У нас Наталья Поклонская, кстати, была в гостях.
Да.
И вот я с ней интервью брал. Очень приятное впечатление оставила. В первую очередь, знаешь, такого искреннего человека, говорящего не просто слова, да, как иногда политики, в общем, за словами маскируют нечто иное, да. Но мне показалось, что она так, как думает, так и говорит. Да, это на самом деле дорого стоит.
Думаю, что за это
ее очень
многие и ценят. Конечно же, если говорить в целом о ее карьере и о медийном облике, то здесь самые разные есть и впечатления у разных людей складывались. То, что она весьма и весьма известна, и у нее, скажем так, рейтинг узнаваемости очень-очень высок в политическом поле, не только российском, кстати, это действительно факт. Но, что же, мы можем только пожелать Наталье Поклонской удачи в новой должности, чтобы ей удавалось и дальше помогать россиянам.
Нет, ну она была, конечно, медийной персоной, вспомни ее, так сказать, это обсуждалось всем, кому не лень, ее там, так сказать, особое отношение к последнему российскому императору, ее высказывания по поводу фильма «Матильда», как раз именно фильм о последнем российском императоре, кому-то это нравилось, кому-то нет, кто-то
ну, позднее она и сама признавала, значительно, да. Правда, позднее, вот того, когда происходил весь этот скандал по поводу этого фильма, что, в общем, может быть, где-то... Я сейчас не буду приписывать ей слов, которых она не говорила, но суть была такова, что, может быть, где-то были перегибы, не стоило так бурно реагировать, но вот как есть, так и есть.
Мне кажется, должны быть политики вообще в любой стране, которые, так сказать, действительно искренне... Такие и в России есть, да, пусть их не так уж и много, которые, в общем, иногда не сдерживают себя в своих эмоциях, иногда высказывают свою какую-то моральную, нравственную позицию человеческую. Почему нет?
Честность,
политика,
она в любом
это не
случае
только механизм.
Цена.
Да, совершенно
честность,
верно.
И она действительно ценна.
В ВАДА против. Чемпионат мира по спортивной стрельбе в 2022 году может быть перенесен из России. Ну, Маш, рассказывай, почему.
Сообщают об этом СМИ, точнее, спортивное издание Inside the Games со ссылкой на письмо Федерации спортивной стрельбы, которая вроде как запросила у своих членов, могут ли они принять чемпионат мира 2022 года. Но он планируется в России как раз к проведению. Сейчас такая информация. И, мол, именно ВАДА попросила Международную федерацию спортивной стрельбы переоценить возможность предоставить право проведения мероприятий другой национальной федерации. Вот так говорится в письме, которое вроде как есть в распоряжении у Inside the Games. Опять-таки подчеркиваем, что это пока со ссылкой на СМИ. С 14 по 31 августа 2022 года или любые другие даты в течение этого же года. Вот такие указаны,
ну да, тоже
дополнительная такая информация.
Не знаем, да?
Да, не знаем. Но вот должен пройти, по идее, с 14 по 31 августа 2022 года. И эту историю, эти новости для нас прокомментировал зам главного редактора российской газеты, вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.
Международный союз стрелкового спорта дал точный ответ, почему эти всемирные соревнования должны пройти именно в Подмосковье, именно там, где есть великолепное стрельбище, которое подготовлено, кстати, на деньги президента Федерации господина Лисина. Дело в том, что ни одна страна мира в условиях пандемии, в теперешнем, скажем прямо, экономическом таком кризисе или полукризисе, не принимает и не выдвигает заявок на проведение чемпионата мира 2022, кроме, я подчеркиваю, России. В свое время было уже решено, что да, этот чемпионат должен состояться ввиду отсутствия других абсолютно каких-либо конкурентов и ввиду невозможности провести его где-либо.
Ну, мы должны понимать, что ВАДА, конечно, не отказывается от своих претензий в адрес России, обоснованных, необоснованных, неважно, старается экстраполировать их максимально, и, в общем-то, везде, где это возможно, как-то российское участие ограничить, как минимум. Like a criminal undercover, don't pop like trouble breaking into your heart like that. Ooh. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror. Если сейчас среди наших слушателей есть фанаты группы BTS, кто-то
Давайте из рядов Army,
да, в общем, надеемся, что мы вас порадовали.
На вершине этот трек.
Пятничным вечером, да.
Рекордов Гиннесса, да, группа BTS.
Да, вот именно этот трек, который сейчас играет в эфире «Радио Спутник», «Бата», и клип на него установили 5 новых рекордов Гиннесса. Это официально подтверждает организация. Информация об этом опубликована у них на сайте. Какие же рекорды? Во-первых, самое большое число зрителей в момент премьеры клипа на YouTube. 3,9 миллиона зрителей 21 мая 2021 года, когда была эта премьера. Кроме того, это то, что касается вообще премьеры, какого-то первый релиз любого видео на YouTube.
Да.
Отдельно также рекорд по музыкальным видео, по релизу, по премьере музыкального видео на YouTube, по количеству просмотров вот этого первого показа. Кроме того, за первые 24 часа на площадке YouTube Butter этот клип собрал более 100 миллионов просмотров, 108 миллионов 200 тысяч просмотров. И это для музыкальных видео, для музыкальных клипов на YouTube тоже очередной рекорд. Еще два рекорда, это уже от Spotify, от большой площадки аудио. Более 11 миллионов со всего мира было прослушиваний в первые 24 часа после релиза трека на Spotify. И в целом, вообще, на дату 27 апреля 2021 года разнообразные песни, синглы BTS набрали 16,3 миллиарда раз прослушивания, миллиарда прослушиваний, цифры, да. Да, на Spotify.
Южнокорейский бой-бенд, да, в 2013 году был образован.
В общем, рвут все полимеры до сих пор просто. И, пожалуй, их можно совершенно спокойно назвать самой популярной группой в мире сейчас, музыкальной группой.
Переводится «Пули непробиваемые бойскауты». Название,
с точки зрения их популярности, они, может быть, и действительно вполне пули непробиваемые. Но послушаем мнение музыкального критика, автора телеграм-канала «Русский шафл» Олега Кармонина на этот счет.
Эта технологичность именно южнокорейского шоу-бизнеса таким образом сработала. Ну и вообще, как бы, такой восточный подход к созданию поп-музыки. Все очень технологично. Если милые мальчики, то они очень технологичны, милые мальчики, такие похожие друг на друга. Если песни, то они пишутся определенным образом. То есть вот такая вот армейская милота, если можно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».